говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И сегодня в программе. Партия «Яблоко» выдвигает кандидата в президенты. Первая годовщина арабской весны. Рубрики «Ключевое слово», «Кавказ сегодня», «Книжный шкаф свободы». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». И начнем с предвыборной хроники. Сегодня Центральная избирательная комиссия официально отказала в участии президентской кампании оппозиционному политику Эдуарду Лимонову. Также не был зарегистрирован кандидатом в президенты глава Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Об этом только что сообщило агентство «Интерфакс». Сегодня же со своей стратегией на президентских выборах на съезде в Москве определится партия «Яблоко». На съезде работает мой коллега Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте. Какие у вас новости?
Здравствуйте. Сейчас завершается регистрация участников этого съезда. Заявлены более 70 представителей, и в настоящий момент, вот буквально через, может быть, несколько минут начнется само заседание, и выступят с докладами лидеры «Яблока». Это Сергей Митрохин и Григорий Явлинский. Ну, естественно, здесь беседовал я с разными политиками, членами партии «Яблоко», вот в том числе и с Георгием Арбатовым. И партия «Яблоко», конечно, будет принимать участие в президентских выборах. Кого она выдвинет? Ну, говорят о фигуре Григория Явлинского, конечно. Но Георгий Арбатов сказал, что будет дискуссия на эту тему. Это не просто формальное избрание, а, возможно, появятся и другие кандидаты, да, к примеру, из Санкт-Петербурга, может быть, из других регионов России. По крайней мере, эта тема будет обсуждаться, но... Естественно, о том, какая будет стратегия у партии «Яблоко», то об этом в своих докладах расскажет и Сергей Митрохин, и Григорий Явлинский. Естественно, я спросил о том, насколько вообще, есть ли смысл участвовать в этой предвыборной гонке, учитывая, что прошедшие думские выборы, где были зафиксированы многочисленные фальсификации, значит, во время голосования, насколько «Яблоко» вообще в состоянии контролировать этот процесс, и насколько эти выборы президентские будут честными, на что Георгий Арбатов, один из видных деятелей «Яблока», сказал, что надо обязательно участвовать, и после думских выборов, естественно, уже внимание президентских выборов будет приковано еще большее количество людей, есть возможность контролировать этот процесс. В общем, представители «Яблока» с оптимизмом смотрят на вот этот процесс и рассчитывают, значит, оказать сопротивление там или конкурировать с теми кандидатами, которые уже заявлены на президентский выбор, которые пройдут 4 марта. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода со съезда партии «Яблоко». Еще одно сообщение с сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии. ЦИК России отказала в участии в президентской избирательной кампании еще одному претенденту, публицисту Борису Миронову, в связи с установленными судебными органами фактами распространения этим кандидатом экстремистских материалов. Как передает «Интерфакс», постановление Центра избиркома, принятом на заседании комиссии в воскресенье, отмечается, что один из печатных материалов Миронова «Приговор убивающим России» признан экстремистской литературой решением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края. Исполняется первая годовщина так называемой «арабской весны». Год назад в Тунисе начались протесты после того, как 17 декабря оставшийся без работы молодой человек по имени Мохамед Буазизи совершил самосожжение. Эти протесты месяц спустя привели к свержению президента страны Бен Али и дали толчок массовым народным выступлениям во многих других странах региона. За этот год в Египте был отстранен от власти многолетний лидер страны Хосни Мубарак. В Ливии после кровопролитного противостояния был свержен и убит Муаммар Каддафи. Идет процесс передачи власти в Йемене. Сирия находится на грани гражданской войны. О стремительности и разнообразии арабской весны говорит востоковед, британский журналист Андрей Остальский. С ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
Год назад кто-нибудь мог предположить, что начнется то, что сейчас называют арабской весной? Можно ли сказать, что перемены назревали в этом мире?
Перемены, конечно же, назревали, и я прекрасно помню свою первую реакцию, что без последствий для всего арабского мира, для всего Ближнего Востока и Северной Африки, то, что в Тунисе происходит, не останется. Но столь же честно я должен признаться, что я думаю, что и я, и подавляющее большинство востоковедов не подозревали, какие масштабы это все примет, насколько быстро эта волна перекинется на соседние страны. Даже, наверное, уместно было бы сравнить это с пожаром в степи, который вдруг разлетается с фантастической скоростью и занимает огромные площади. Этой скорости распространения идеи арабской весны и масштабов народных выступлений, причем в самых разных странах с абсолютно различными режимами, конечно, представить себе было нельзя. Страны очень разные. От консервативных монархий типа Бахрейна, где были очень драматические тоже события, того же Кувейта, где события были меньших масштабов, до военных диктатур, как Египет, Йемен, наконец, да, самая аутентичная, как арабисты говорят, арабская страна, с элементами средневековья, каких-то родоплеменных отношений, очень сложное общество, очень странное общество, но и оно оказалось к изумлению просто людей, которые знают, что такое Йемен. Я, например, провел там 2 года, хотя и много лет назад. Мне это шок. Если и там оказалось какое-то подобие среднего класса и молодежи, готовые возглавить такое мощное движение, тогда действительно надо было себе признаться, что мы упустили что-то, наблюдая за арабскими странами. Мы привыкли считать, что над ними так давлеют традиции, что такого там себе представить нельзя. Оказалось, что можно, и что даже арабская весна покажет ярчайший пример широких народных выступлений.
Вам понятен механизм того, как была устроена арабская весна в разных странах? Скажем, почему в Бахрейне революция в результате не произошла, а в Египте и в Ливии, в Тунисе произошло?
Все дело в том, что страны, как я уже говорил, на удивление разные. Вот возьмите Бахрейн. Там большинство населения шииты, но власть находится в руках у суннитов. Но суннитское правительство, хоть и монархическое, является весьма и весьма просвещенным. Бахрейн присоединился к большему числу всевозможных международных либеральных конвенций, чем какие бы то ни было другие арабские страны. В отношении свободы печати, положения женщин, Бахрейн на самом деле занимает чуть ли не первое место в регионе. Тем не менее, есть проблема того, что большинство шииты чувствуют себя ущемленными, чувствуют, что они подвергаются политической дискриминации, и отчасти это правда. Но столь же правдивое утверждение, что радикальные организации шиитские, во-первых, связаны с тем же исламским Ираном и Сирией, вот сейчас последние сведения поступили о том, что на самом деле в Сирии готовятся даже и боевики для каких-то бахрейнских шиитских организаций. Так вот, совершенно справедливое утверждение, что эти шиитские экстремистские религиозные организации, прежде всего, придя к власти и добившись своего, используют демократические механизмы для того, чтобы перечеркнуть свободы в Бахрейне. Совершенно парадоксальная ситуация. Египет – это абсолютно другая страна. Страна, с одной стороны, военной диктатуры, псевдополитической партии, которая на самом деле является партией власти и удерживалась во главе с Мубараком бразды правления в государстве многие десятилетия. Страшно, всем надоевшие своей коррупцией и своим презрением вообще к народным массам и к мнению интеллигенции. Но при этом огромное число безграмотных людей, огромные, мощнейшие позиции у братьев-мусульман, то есть у исламистов суннитских, которые, впрочем, тоже проделали за эти десятилетия, как выясняется, теперь колоссальную эволюцию и очень сильно изменились. То есть в каждой стране все абсолютно по-своему. И как раз поражает воображение больше то, что все-таки было общим, а именно вот это волеизъявление городской молодежи, которой просто надоели старые архаические порядки, которые хочет перемен.
Валентин Барышников беседовал с востоковедом Андреем Остальским. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при крушении плавучей буровой платформы в Охотском море возросло до 4. Спасены 14 человек. Новые митинги протеста против фальсификации на недавних выборах в Госдуму пройдут сегодня в нескольких российских городах. В Казахстане в результате массовых беспорядков за последние 2 дня погибли 12 человек и более 100 ранены. В Подмосковье сегодня проходит съезд партии «Яблоко». Ирак покинула последняя колонна американских войск. В городе Хост на востоке Афганистана неизвестный забросал сегодня гранатами машину с полицейскими. 20 человек получили ранения. Сенат Конгресса США утвердил в субботу кандидатуру Майкла Макфола на должность нового посла Соединенных Штатов в России. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутация». Автор и ведущий Иван Толстой. Тема программы, вернее, название этой программы «Здравствуйте, Наталья Константиновна». К юбилею петербургского литературоведа и историка Натальи Телетовой. «Мифы и репутации». В городе Жаназен и других районах Казахстана из-за массовых беспорядков 16 декабря возникли проблемы со связью. Об этом сообщает Министерство связи и информации Казахстана. Ведутся работы по восстановлению поврежденных линий связи. Вчера в поселке Шетпе Магнистаусской области в результате массовых беспорядков один человек погиб и еще 11 пострадали. Как сообщает Генеральная прокуратура Республики, группа лиц, выступающая с призывом в поддержку участников акции протеста в городе Жаназен, в субботу перекрыло движение пассажирских и товарных поездов на местной железнодорожной линии. Вчера вечером сотрудники полиции попытались разблокировать пути, однако им оказало сопротивление группа примерно из 50 человек. Они подожгли тепловоз грузового состава и забросали вагоны бутылками с горючей смесью. После этого полицейские были вынуждены применить оружие, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Напомню, что в результате массовых беспорядков в пятницу в Жаназене погибли 11 человек. Продолжит тему мой коллега Дмитрий Волчек.
Поводом к беспорядкам послужило намерение властей провести праздничный концерт в честь Дня независимости на главной площади города, где стояли бастующие. Возмущенные люди разгромили сцену, подожгли елку и несколько зданий. Полиция открыла стрельбу. По официальным данным, погибли 10 человек. Ранения получили 75 гражданских лиц и 6 сотрудников полиции. Сегодня в городе было введено чрезвычайное положение. О причинах беспорядков размышляет алматинский политолог Дасым Сатпаев.
Последние несколько лет, особенно в этом году, Запад Казахстана, в том числе и Жаназен, они показали большую активность с точки зрения протестного настроения. То есть там были в течение длительного периода времени выступления рабочих тех нефтегазовых компаний, которые являются дочерними предприятиями национальной компании «Казмунайгаз». Выступления в этом году, конечно, они были более масштабные и длительные с точки зрения вот таких, скажем так, протестных. Запад Казахстана стал более активным именно последние где-то 3-4 года. Требования были вполне конкретные и в первую очередь касались именно материального определенного положения работающих там людей. То есть первое требование основное, которое в основном выдвигалось, это по поводу повышения заработной платы, которая, по мнению местных рабочих, не соответствует ни условиям труда, ни тем заработным платам, которые получают иностранные специалисты.
Политолог Сергей Дуванов подчеркивает, что политических требований нефтяники не выдвигали.
Я бы не ставил знак тождества между, скажем, нашими событиями в Жаназене и событиями, ну, скажем, в Тунисе или Египте, или сегодняшней в Сирии. Здесь не было даже намека политических требований. Это чисто социально-экономические требования, переросшие в столкновение с полицией. А люди, учитывая, что они пошли громить богатые кварталы, озлоблены против тех, кто живет успешно в этом мире, и они, как аутсайдеры, получается, в этой ситуации действительно находятся в ущемленном положении. Они не требовали смены власти, они не требовали изменения политической ситуации в стране, они хотели просто лучше жить. Это нормально, процесс, но он несколько иной, чем в Сирии, где основной вопрос – это уход из власти доставшего всех правителя. То же самое было в Тунисе и Египте. Вот в этом, я думаю, наши события существенно отличаются от арабских.
Оппозиция требует провести расследование случившегося, говорит Булат Абилов, сопредседатель оппозиционной социал-демократической партии «Азад».
Произошла страшная трагедия, я считаю, за которую власть должна тоже нести ответственность. Сейчас просто говорить, что там группа хулиганов что-то сделала, лично меня не убеждает. 7 месяцев люди стоят на жаре, под дождем, под ветром, под холодом. Проблемы их не решаются. Люди на самом деле доведены до отчаяния. А мало того, что прям где они собрались, хотели концерт устроить, хотели песни, танцы устроить. То есть, возможно, была какая-то провокация. Я сам был несколько раз там, встречался с нефтяниками, и они все мирно настроены. Не было людей, которые говорили, все, что-то будем делать. Для того, чтобы поджечь тот же Акимат, поджечь ту же гостиницу, хотя вообще гостиница при чем, и поджечь офис Узеньмунайгаза, нужно готовиться к этому. Нужны какие-то средства для того, чтобы все это поджечь. То есть я думаю, здесь не обошлось без провокации. И то, что вчера власть полностью блокировала интернет, независимые интернет-сайты, отключила телефонную и мобильную связь в Жаназене, блокировала дороги. Получается, что вместо того, чтобы применить водометы, другие спецсредства, тот же слезоточивый газ, открыли огонь на поражение. Мы требуем опубликовать имена всех погибших, всех убитых, чтобы мы знали, потому что разные источники говорят о нескольких десятках убитых. То есть мы должны знать правду.
Власть первым делом позаботилась о том, чтобы перекрыть источники информации о происходящем в Жанаузене. Сергея Дуванова это не удивило.
Ну, это обычная практика наших властей, утаивать любую информацию, которая может как-то навредить имиджу власти, имиджу президента. Так что в этом плане как раз никаких удивлений нету. И интересно еще отметить, что, видимо, на Жанаузене они апробировали систему блокировки интернета, которой долго готовились, также телефонные линии. То есть вот здесь анализ как раз и покажет, насколько удачно работает система. Ну и, соответственно, тем людям, которые не заинтересованы, чтобы такая блокировка была, нужно продумать варианты, как ее обходить. Это в любом случае хорошая школа для всех.
Сейчас в Казахстане отмечают 25-летие Желтоксана, массовых выступлений в декабре 1986 года. О том, что не следует допустить повторения расправы над протестующими, как это было в советские времена, говорит глава Казахстанского международного бюро по правам человека Роза Акылбекова.
На мой взгляд, очень важно сейчас, чтобы не пострадали люди, которые действительно бастовали и которые не принимали участие в этих погромах. Я думаю, что очень важно сейчас, конечно, власти очень осторожно подходить к расследованию. То есть эта комиссия должна быть, наверное, расширенная, как в 86-м году, чтобы мы потом не признавали несправедливость либо незаконность через 20 лет. Это очень важно сделать сейчас, потому что люди пострадали, и полицейские в том числе. Наверное, может быть, где-то понятно, что были какие-то, наверное, провокационные силы. Потому что я не думаю, что это забастовщики могли такое учинить. Все-таки у меня сомнения на этот счет.
О событиях в Казахстане рассказывал Дмитрий Волчек. В Коста-Рике на 62-м году жизни трагически погиб поэт, участник диссидентского движения в Советском Союзе, бывший политзаключенный Ростислав Евдокимов. Слово Виктору Резенкову.
Дед Ростислава Евдокимова погиб в сталинских лагерях. Отец, Борис Евдокимов, убежденный противник коммунистического режима, четырежды арестовывался и умер в 1979 году, вскоре после выхода из спецпсихбольницы. К тому времени Ростислав уже 8 лет состоял членом Народно-трудового союза российских солидаристов НТС, самой преследуемой советскими властями антикоммунистической организации, и был исключен из Ленинградского университета. Исключение это произошло сразу после обыска кратковременного ареста по делу отца. В 1979 году, после смерти отца, Ростислав Евдокимов публикует в журнале «Посев» открытое письмо ко всем честным людям Земли. И в том же году становится членом свободного межпрофессионального объединения трудящихся СМОТ, первого независимого советского профсоюза. Вынужденный уйти после исключения из университета во внутреннюю эмиграцию, Ростислав сменил множество профессий, работал взрывником в геологических и геофизических экспедициях на Крайнем Севере, в Закавказье и Средней Азии, грузчиком, сотрудником ВОХР, учеником лепщика-реставратора. В 70-х начал писать стихи и пьесы. Первая его книга вышла в издательстве «Посев» в 1986 году. Печатался в подпольных журналах «Часы» и «Обводный канал», часто под псевдонимами «Р. Вогок» или «Р. Евдокимов Вогок». Вогок – девичья фамилия матери, происходившая из венгерского аристократического рода. Участие в работе СМОТа, издания подпольного информационного бюллетеня первого независимого профсоюза, не могло остаться без последствий. В 1982 году Ростислав Евдокимов вместе с Вячеславом Долининым был арестован по обвинению в издании и распространении антисоветской литературы. Ростислав получил 5 лет лагеря и 3 года ссылки по статье 70, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отбывал наказание в знаменитой Пермской политзоне. В 1987 году был освобожден по Горбачевской амнистии, а в 1992 году реабилитирован. В октябре 1988 года на 10-тысячном митинге на стадионе «Локомотив» в Ленинграде Ростислав впервые в СССР поднял трехцветный российский национальный флаг. А в декабре того же года был привлечен в качестве подозреваемого по той же статье 70 Уголовного кодекса Российской Федерации «Антисоветская агитация и пропаганда». Это уголовное дело, возбужденное тогдашним начальником Ленинградского КГБ Виктором Черкесовым, было последним в СССР политическим делом. 9 месяцев Ростислав вынужден был скрываться до тех пор, пока в 1989 году после многочисленных протестов демократической общественности Ленинграда дело не было прекращено. После распада СССР Ростислав Евдокимов возглавил петербургскую группу НТС, был членом редколлегии журнала «Посев» и членом правления общества «Мемориал». В 2000 году выпустил итоговый поэтический сборник «После молчания». Последний раз Ростислав Евдокимов выступал на радио «Свобода» в феврале 2011 года. Он пессимистично оценил ситуацию в сегодняшней России. Тогда были массовые митинги протеста в Калининграде, и, говоря о перспективах развития страны, Ростислав упомянул Тунис и Египет и при этом выразил свое безнадежное разочарование в российской оппозиции.
Единственный признак, который я сейчас разглядел за последнее время, это даже не приморские партизаны. Я очень бы не хотел каких-то силовых решений проблем. Но вот единственный приличный признак был в Кёнигсберге, когда прошли несколько месяцев назад там мощнейшие демонстрации, в результате которых отправили к чертовой бабушке, значит, тамошнего губернатора Бооса. Вот. Но это единственный пример пока. Удачный. Что касается нашей официальной оппозиции, я в нее абсолютно не верю, тем более, что она жрала из того же корыта, что и нынешнее правительство. Ну, взять Касьянова, ну, извините, премьер-министр такой же, как и все остальные, ну, что одно, что другое, чем они отличаются, я не понимаю.
Голос Ростислава Евдокимова из архива «Радио Свобода». Запись сделана в феврале этого года. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Кавказ сегодня», «Ключевое слово», «Спортивная панорама» и «Книжный шкаф свободы». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Часов по московскому времени. Сегодня в эфире «Радио Свобода» передача «Лицом к лицу». В программе сотрудница международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейста, недавно вернувшаяся из Сирии. Вопросы ей задают журналист-востоковед Елена Супонина и корреспондент датской газеты «Экстра Бладет» в Москве Владимир Пименов. Автор и ведущий передачи Данила Гальперович. В Москве 12 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Число погибших при крушении плавучей буровой платформы в Охотском море возросло до 4. Спасены 14 человек. Поисково-спасательная операция с наступлением темноты приостановлена до утра понедельника. Платформа перевернулась и затонула в 200 километрах от побережья Сахалина. Всего на ее борту находились 67 человек. Новые митинги протеста против фальсификации на недавних выборах в Госдуму проходят сегодня в нескольких российских городах. Уже состоялись акции в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в Благовещенске и в Чебоксарах. В них приняли участие сотни людей. В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко», на котором будет выдвинут кандидат в президенты России. Ожидается, что им станет основатель партии Григорий Явлинский. В Казахстане в результате массовых беспорядков за последние два дня погибли 12 человек, более 100 ранены. Покинувшая Ирак последняя колонна американских войск сегодня утром пересекла границу с Кувейтом. В Ираке останутся 157 американских военных, которые будут проводить обучение иракских военнослужащих и небольшое подразделение морских пехотинцев для обеспечения безопасности американской дипломатической миссии. Израиль сегодня, как ожидается, освободит 550 палестинских заключенных в рамках второго этапа обмена израильского военнослужащего Гилада Шалита, который 5,5 лет провел в плену в секторе Газа. В городе Хост на востоке Афганистана неизвестный забросал сегодня гранатами машину с полицейскими. 20 человек получили ранения. За двое суток это второе нападение на полицейских. Сенат Конгресса США утвердил в субботу кандидатуру Майкла Макфола на должность нового посла Соединенных Штатов в России. Более 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как судно, на борту которого находились сотни мигрантов из Афганистана и стран Ближнего Востока, потерпело крушение у побережья острова Ява, Индонезия. В Китае при аварии на одной из угольных шахт в центральной части страны погибли 9 человек. В Нью-Йорке полиция задержала несколько десятков активистов движения «Захвати Уолл-стрит», которые попытались разбить палаточный лагерь в Дуарт-парке у одной из церквей на Манхэттене.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Удастся ли юго-осетинской оппозиции добиться от власти выполнения трехстороннего соглашения о нормализации ситуации в республике? И каковы задачи новой политической коалиции в Грузии, образовавшейся вокруг Бидзины и Иванишвили? Таковы темы рубрики «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Соглашение, заключенное между экс-президентом де-факто Республики Южная Осетия Эдуардом Кокойте и лидером оппозиции Аллой Джоевой, было нарушено властью. Так считают юго-осетинские оппозиционеры, приводя в качестве доказательства отказ юго-осетинского парламента отправить в отставку прокурора и главу Верховного Суда Республики. Алла Джоева обвинила Москву в скрытой поддержке Эдуарда Кокойте. Парламентарии и сторонники экс-президента заявили, что не видят оснований отправлять прокурора и главу Верховного Суда в отставку, поскольку они имеют большие заслуги в борьбе с криминалом в республике. Оппозиция пригрозила выходом из соглашения, говорит один из лидеров юго-осетинской оппозиции Сергей Засеев.
С учетом вот этого соглашения, где российская сторона нам гарантировала обязательном порядке выполнения всех пунктов этого соглашения, и одновременно с этим видим, что конкретно сторонники какой-то от выполнения своих обещаний они отошли. Поэтому вынуждены просто дать время для того, чтобы эти соглашения были выполнены. Единственный выход из этой ситуации, если генпрокурор и представитель Верховного Суда напишут заявление по собственному желанию, в том случае тогда парламент просто рассмотрит их решение и отправит их в отставку. Если этого не будет, практически они вынуждают нас выйти из соглашения. Мы пошли на это соглашение ради того, чтобы на земле Южной Осетии не пролилась кровь. Для нас жизнь каждого гражданина важна. Согласились, мы отдали чистую победу. У нас есть постановление ЦИКа 29 ноября в том, что Алла Алексеевна выиграла на выборах, и она является избранным президентом Республики Южная Осетия. Мы еле сдерживали и радикально настроенных людей, и с нашей стороны, в принципе, я своими глазами видел таких же настроенных со стороны сторонника власти. А теперь на этот момент, в принципе, просто люди выйдут и не поддержим их в борьбе за свои права. И это, на самом деле, избирательное право было нарушено. Поэтому 17 тысяч человек, которые голосовали за нас, они должны биться до конца за свои права.
Так считает один из лидеров юго-осетинской оппозиции Сергей Засеев. Российское посольство в Схинвале в пятницу выступило с заявлением, из которого следует, что сторонники Джоевой вновь пытаются обострить обстановку республики некорректно и выгодном для себя контексте, трактуя имеющиеся договоренности. Конец цитаты. Алла Джоева оставила эти обвинения без комментариев. Несмотря на дипломатическое дистанцирование от заключенного неделю назад в Цхинвале соглашения, российские власти намерены продолжить поиск путей выхода из юго-осетинского кризиса. Так считает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Ситуация неопределенного равновесия, которая возникла после подписания соглашения, до марта, по крайней мере, мне думается, в Москве более выгодно, потому что ясно, что усиление одной из двух сторон конфликта ведет неизбежно к новому витку конфронтации. А значит, срыву соглашения, а значит и возникновение новой головной боли, от которой только-только кремлевская администрация избавилась. Полный разрыв достигнутых документов соглашения не выгоден Москве. Но заявление посольства Российской Федерации показывает, что подкладывается такая соломка, в случае чего решение парламента – это решение парламента. И Москва на него в прямой форме давить не может. Да, не может, но я думаю, что какие-то кулуарные шаги будут предприняты. Теперь вопрос, насколько и Джоева, и те, кто стоит за решением парламентариев, они готовы прислушиваться к позициям мнению Кремля.
Говорил Алексей Власов. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Грузинский олигарх Бельзина Иванишвили, лидер партии «Свободные демократы» Иракли Аласани и глава республиканской партии Давид Усупашвили договорились о создании политической коалиции. Полноценной она может стать после того, как Бельзина Иванишвили сформирует свою партию. По словам представителя Иванишвили, к парламентским выборам будущего года коалиция может создать с другими политическими группами избирательный блок. Власти Грузии лишили Бельзина Иванишвили гражданства. Более того, представители официального Тбилиси не устают повторять, что располагают сведениями о том, что Иванишвили – это человек Путина. Один из лидеров оппозиционной республиканской партии Давид Бердзинишвили считает, что попытки власти приклеить Иванишвили ярлык пророссийского политика несостоятельны.
Значительная часть грузинского общества видит в Иванишвили будущего руководителя этой страны, а не ставленника Москвы. Не в Грузии, не на Западе властям не удалось сделать Иванишвили человеком Путина. Что касается республиканцев и свободных демократов, ну, эти партии, республиканская больше 30 лет, партия Аласани последние 2-3 года убедили грузинское общество в том, что эти политические группы являются прозападными, и вступление Грузии в НАТО и в европейские структуры – одна из главнейших внешних ориентиров для наших политических организаций.
По словам Давида Бердзинишвили, оппозиционная коалиция ставит своей задачей победу на парламентских выборах. Президентская партия «Единое национальное движение» республиканцы предсказывают оппозиционную судьбу. Политолог Георгий Маргвелашвили приводит фактор, который позволяет оппозиционному олигарху Бедзине Иванишвили заявить о себе как о серьезной альтернативе Михаилу Саакашвили.
Те страны, которые в близком контакте с грузинским государством, я говорю о западных союзниках, они очень четко формулируют позицию, что Грузии должны пройти демократические выборы, и власть должна поменяться. Второй внешний факт – это радикальное отношение России лично к президенту Саакашвили. Хотя российская политика по отношению к Грузии была всегда направлена против правительства, следующий фактор – это те проблемы, которые накопились за правление 8 лет, социальные проблемы, которые разделили общество на сегменты, а также те проблемы, которые связаны с сотрудниками территории и внешней политики. И плюс, опять же, демократические проблемы, потому что на фоне проблем национальное движение более и более радикализировало, урезало демократические процессы и права граждан.
Так считает политолог Георгий Маргвелашвили. Прошлое воскресенье, в день презентации общественного движения Иванишвили «Грузинская мечта», в него вступило около 7 тысяч человек. Сторонники олигарха утверждают, что прием граждан движения продолжается.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Чехии опубликована книга Инджиха Кабота «Психология коммунизма», в которой анализируется влияние коммунистической идеологии на общество. В ней можно найти ответы на вопросы о том, как диктатура изменила восприятие людей и их отношения друг с другом и с властью, а также почему на жизнь посткоммунистических стран до сих пор влияет прошлое. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Психолог Инджих Кабот попытался подробно рассмотреть коммунистическое общество. Он пишет о семейной жизни и восприятии сексуальности, о диссидентском движении и появлении культа личности, о правде и лжи в тоталитарном обществе. Его книга о психике живущего при тоталитаризме человека и невозможности избавиться от привычной жизни после падения режима. По мнению автора книги «Психология коммунизма», это и является одной из причин, почему прошлое до сих пор присутствует в каждодневной жизни многих жителей стран Центральной Центральной и Восточной Европы.
Человек живет самотрепенно, сетрвачнее, так же.
Человеку свойственно жить по инерции, а потому то, что было частью его жизни 20-30 лет назад, с годами не исчезает. Не стоит забывать, что при коммунизме на людей оказывалось давление. Это заставляло их находить определенную модель поведения в конкретных ситуациях: у врача, в трамвае, в непривычной обстановке, даже в тот момент, когда предлагали взятку. Стереотипы поведения, с одной стороны, помогали человеку выжить, а потому неудивительно, что они стали частью характера. С другой стороны, стереотипы облегчают жизнь, поэтому чем старше человек становится, тем чаще он к ним прибегает.
Вы говорите о людях, сформировавшихся при прошлом режиме. Влияет ли коммунистическая психология и на новое поколение, которое никогда не жило при социализме?
С моей
точки зрения, это влияние очевидно. К сожалению, родители не дают своим потомкам полный ответ на вопрос, что такое коммунизм. Ответа на этот вопрос у старшего поколения чаще всего просто нет. Оно до сих пор не может смириться с тем, что приходилось выживать, приспосабливаясь к окружающей действительности. Остались только муки совести, что при прошлом режиме человек вел себя не самым достойным образом. При этом вовсе не обязательно, что именно так и было. С другой стороны, у старшего поколения осталось привычное отношение. Так делали все, мне просто приходилось защищаться. С этими предпосылками и приступают к объяснению молодым людям того, что происходило. В результате необъяснимый хаос.
Что из прошлого, по вашему мнению, больше всего влияет на жизнь посткоммунистических стран в настоящем?
Человек в 90-х летах...
В 90-х человек сначала был, конечно, воодушевлен, а позже, так происходит естественным образом, после каждой большой отдачи энергии наступил период подавленности. В этот момент многие начинают ощущать чувство безысходности, разочарования, ведь все мечты, возникшие сразу после свержения режима, не могут исполниться. Фантазия намного богаче реальной жизни. Проблема еще и в том, что нынешние правительства в бывших соцстранах сами окончательно не определили, что произошло, чем был коммунизм и какова наша стратегия на будущее. Мы сталкиваемся с точки зрения партии, отдельных политиков, но, к сожалению, власть после 90-х окончательно не разорвала отношения с прошлым режимом.
В одной из глав вашей книги вы пишете, что самое большое зло коммунизма – это ложь. После распада Советского Союза у жителей стран, образовавшихся на месте СССР и в странах бывшего социалистического лагеря, была возможность узнать правду. Не повлияло ли это на пересмотр ценностей?
Ложь – это диктатура в действии, созданная для удержания власти. Но я боюсь, что в начале 90-х она не была вскрыта, она была забыта. Но эта тенденция возвращается как бумеранг, потому что следствие этого побега, что вопрос остается открытым, а явление не обозначено. Мы не сказали, что коммунизм был плох, мы сказали, что ничего о нем знать не хотим, не хотим ничего общего с ним иметь. Как результат, в ситуациях, когда наступает кризис, когда человек ощущает угрозу, он подсознательно ищет кого-то, кто мог бы ему помочь. На мой взгляд, именно это и есть главная причина, почему коммунистическая партия остается одной из политических сил, постоянно присутствующих в парламенте. К коммунистам обращаются каждый раз, когда возникает агрессия, недовольство существующей политической жизнью в стране. Но самое главное, на мой взгляд, что коммунистическая партия представляет собой мощную силу, который может предоставить охрану в обмен на лояльность. Это означает, что когда человек остается на улице голый босс, то у него возникает стремление к поиску диктатуры.
Когда говорят о коммунизме, очень часто употребляют понятие «вера». Были ли присущи коммунизму элементы религии?
Каждая диктатура создает определенные обряды, в первую очередь ритуалы приема в свои ряды, ритуалы посвящения, иерархии, для искусственной секуляризации. Эти все характеристики у коммунизма имеются, но что еще хуже, он использует зло как основу религиозной системы, как определенную практику. Не стоит забывать, что ранний коммунизм опирается на красный террор, иными словами, на страх, возникший случайным образом, без какой-либо справедливости. Еще одна неотъемлемая часть веры в коммунизм – это культ личности. С моей точки зрения, в данном случае речь идет о реакции окружающих, ведь культ личности создает создаются не отдельным человеком, скажем, лидером, а его окружением.
Это было мнение автора книги «Психология коммунизма» Йенджиха Кабота. В своей работе он называет несколько причин, почему коммунистическая диктатура потерпела в Европе поражение. Но одной из главных считает утрату любви к Советскому Союзу. Эта любовь, по мнению автора, была частью веры в коммунистическую идею. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Число погибших при крушении плавучей буровой платформы в Охотском море возросло до 4, спасены 14 человек. Новые митинги протеста против фальсификации на недавних выборах Госдуму пройдут сегодня в нескольких российских городах. В Казахстане в результате массовых беспорядков за последние два дня погибли 12 человек, более 100 ранены. В Подмосковье сегодня проходит съезд партии «Яблоко». Ирак покинула последняя колонна американских войск. В городе Хос на востоке Афганистана неизвестный забросал сегодня гранатами машину с полицейскими. 20 человек получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжает авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – староверы. Можно еще сказать, старообрядцы – это синоним. Для лингвистов они представляют особый интерес, поскольку в некоторых общинах в неприкосновенности сохраняется тот вариант русского языка, на котором говорили предки этих людей. Старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, диалектолог Ольга Равнова, только что вернулась из дальней командировки.
Побывала я в старообрядческих общинах Уругвая, Аргентины и Бразилии. Там две группы. Они называют себя синьцзянцы и харбинцы. По местам в Китае, откуда они переселились, собственно, в Южную Америку.
Но при этом, естественно, происходят они не из Китая.
Китайского в них нет ничего принципиально. Они в конце 20-х годов бежали в Китай. Соответственно, синьцзянцы жили на Алтае и бежали оттуда, а харбинцы жили в Приморье, на Дальнем Востоке. Бежали они от раскулачивания, и до конца 50-х годов они жили в Китае. А Китай они вспоминают очень хорошо. Но когда в Китае устанавливается коммунизм, как они говорят, и им предлагают собираться в колхозы, а надо сказать, что староверы наши принципиальные единоличники, и они живут семьей, семьи у них большие, и они живут своим хозяйством, и по экономическим, и по религиозным условиям и правилам, законам их жизни колхоз им категорически противопоказан. И китайское правительство предложило им переселиться в другие страны. Так вот, когда старообрядцы жили в Китае, то синьцзянцы и харбинцы не знали о существовании друг друга. И вот когда они съехались в Гонконге, такое место их дальнейшего переселения, там встретились. И эта встреча была очень важной, потому что они определили, что принципиальных различий в обрядах, обычаях, в молениях у них нет. И было принято очень важное решение. Синьцзянцы и харбинцы могут жениться друг на друге. Таким образом, страна, которая приняла староверов, была Бразилия. Из Бразилии началась уже внутренняя миграция по другим странам Латинской Америки.
Больших различий в вере, в обрядах нет, а в языке?
Говоры синьцзянцев и харбинцев отличаются друг от друга, но незначительно. Это среднерусские говоры, которые сформировались на основе северно-русских говоров, но теперь эти говоры акающие. Надо сказать, что синьцзянцы и харбинцы осознавали, продолжают осознавать различия в своих говорах, подсмеиваются. То есть обычно над синьцзянцами харбинцы подсмеиваются, потому что действительно именно в их речи есть очень яркие фонетические черты, которые слышит любое ухо. Я их назову. На месте литературного звука «ц» они произносят звук «с». Они говорят «зайсы», «церква», А на месте «ч» они произносят звук «щ». Они говорят «пещка», ну вот мое имя уменьшительное звучит как «олечка», «девочка», щекают они, как харбинцы говорят. Кроме того, есть различия в лексике. У харбинцев фартук, а у синьцзянцев запон. У харбинцев противень, а у синьцзянцев листик. У харбинцев чашка, у синьцзянцев косешка. А почему косешка? Это заимствование из казахского языка. Синьцзянцы же с Алтая, и они там с тюркскими языками, естественно, контактировали.
А когда вот они жили в Китае, зацепились ли какие-то местные слова? Попали ли они в их лексику?
Я бы так не сказала. И, собственно, наш лингвистический интерес к говорам старообрядцев и определяется тем, что в данном случае, если говорить о староверховной Латинской Америке, их исконные диалекты не испытали воздействия литературного русского языка. Это редчайшая ситуация. Там нет другого русского языка, кроме их русского диалектного языка. При этом, находясь в изоляции, этот диалект обогащается, и из внутренних ресурсов черпаются средства для обозначения некоторых новых реалий. Вот знают слово «кредит», но наряду с выражением «взять в кредит» или «выплачивать кредит» бытует выражение «взять на выплатку». Несколько лет назад у них в обиходе стали появляться мобильные телефоны. Они называют его испанским или португальским словом «силулар», это заимствование. И в то же время бытует и, собственно, русское слово «ручной». Рушной, как существительное. И интересно, что вместо глагола «позвонить» они используют глагол «погреметь» или «прогреметь». И вот сочетание «прогреметь» по силулару забавно, конечно, но вот используют ресурсы русского языка, это с одной стороны. С другой стороны, у старых русских слов могут возникать новые значения. Ну, например, словом «ледник» в русских говорах называется «погреб». «Холодильник» они называют «ледник». Понятно, почему у этого слова развивается новое значение, да, функция та же самая. Старое слово «постоялка», «постоялый двор» используют для обозначения гостиницы. «А вы в городе где стоите?» – задают нам вопрос. Значит, мы говорим, ну вот есть такой отель. «А, знаю эту постоялку». Так что можно сказать, что говор этих людей ни в коем случае не исчезает, не редуцируется, не беднеет, он развивается. Удивительно, что до сих пор все поколения старообрядцев, которые живут в Латинской Америке, они все говорят по-русски, от стариков до самых маленьких детей.
Ольга Равнова вместе с коллегами готова написать для латиноамериканских староверов буквари и другие детские учебники, в которых они остро нуждаются. В этих пособиях планируют использовать тот языковой материал, что был собран в последней экспедиции. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И завершает нашу программу «Спортивная панорама». Российские футбольные клубы узнали своих соперников в весенней части Еврокубкового сезона. Об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Пожалуй, самый сильный соперник достался ЦСКА – мадридский «Реал». Каковы же шансы ЦСКА в этой паре? И действительно ли этот соперник для россиян самый грозный? Вот что думает об этом футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
«Реал», безусловно, один из сильнейших клубов в мире. Конечно, это, наверное, самый интересный соперник из тех, что могли попасть московскому ЦСКА. Но у ЦСКА есть некоторые козыри, которые они могут предъявить любому сопернику. Прежде всего, это их нападающие. Мне кажется, что, имея Вагнера и Сейду Думбия, можно с любым соперником играть в достаточной степени уверенности, потому что это игроки не, скажем так, уровнем ниже, и они могут доставить неприятности любому сопернику. Все остальное зависит от формы, от мотивации и многих также компонентов. Это самый сильный соперник, еще раз говорю, один из сильнейших, может быть, в мире, но просто имея нападающих хороших, безусловно, можно на что-то надеяться. Вот бывают ситуации, когда вот нет шансов. Здесь нельзя сказать, что шансов нет. Шансы есть, они, конечно, небольшие. Конечно, ЦСКА небольшой клуб, но при этом он уже достаточно опытный, и он воспользоваться, скажем так, расслабленностью Гранда может, как это случилось с Интером. Он же удивил, в общем, многих, в том числе меня, обыграв Интер на своем поле. А Интер тоже не самая слабая команда из числа элитных.
Лидер российского чемпионата питерский «Зенит» вновь сыграет с португальской командой. После «Порту» в групповом турнире Лиги чемпионов ему досталось «Бенфика». Это, конечно, клуб не класса «Реала», но сейчас он на ходу и в очень хорошей форме.
Я думаю, что это очень интересно, очень сложно, это вызов, что называется, для Зенита, потому что это действительно соперник, скажем так, с одной стороны с мировым именем, с другой стороны это среди топ-клубов не топ-клуб. И, конечно, это, наверное, желанное жребие, как кому-то может показаться. Но главное, что так не казалось «Зениту», потому что он в своей группе занял первое место, обошел «Манчестер Юнайтед». Так что это очень серьезный соперник, он на ходу. Из португальцев, наверное, сейчас самая сильная команда.
Впервые в российской истории четыре клуба прошли в весеннюю стадию Еврокубков. И «Локомотив», и «Рубин» сыграют в своем матче весной, как ЦСКА и «Зенит», но в Лиге Европы. Рассмотрим их соперников. «Локомотив» сыграет в 1/16 финала с испанским клубом «Атлетик» из Бильбао.
Я думаю, что это соперник, безусловно, из одной из двух самых футбольных стран в мире на сей час. Потому что Испания, это, безусловно, всегда серьезно. И даже лучшие наши клубы с трудом играют с, в общем-то, не титулованными командами. Я помню, «Локомотив» как-то играл с «Рая Валикана» всего лишь и уступил. Так что это всегда сложно. Но, с другой стороны, состояние этого клуба на тот момент, когда будет играть с ним наш клуб, нужно еще посмотреть. Ну и, конечно, сложный жребий, но не безнадежный.
А «Рубин» продолжит встречи с греческими командами. После игр в групповом турнире с «Пауком» теперь у «Рубина» соперником будет «Олимпиакос». Тоже достаточно сильный клуб с европейским именем.
«Рубину» нужно продолжать улучшать игру в атаке. Если атака станет более мощной, чем она сейчас есть, шансы, безусловно, будут, потому что «Олимпиакос», конечно, хороший соперник, ну, в том плане, что не самый слабый, не самый сильный, но «Рубину» проблема забивать. Забивать нужно больше гораздо, и не с командами класса «Шемрок Роверс», потому что любой серьезный соперник ставит именно в обороне, когда закрывается в обороне, перед «Рубином» большие проблемы. Обороняться «Рубин» умеет, ему нужно забивать.
В Лиге Европы прошла жеребьевка из следующего этапа. В случае, если «Локомотив» пройдет «Атлетик», ему придется играть с победителем пары «Манчестер Юнайтед-Аякс». А «Рубину» в случае удачи в матче с «Олимпиакосом» играть надо будет с победителем пары «Харьковский металлист» «Зальцбург» из Вены. Не рановато ли «Локомотиву» и «Рубину» уже сейчас думать о возможных будущих соперниках?
Я думаю, что «Локомотиву» нужно думать сейчас о той стадии, в которой он оказался, потому что шансов с его игрой пройти даже этот уровень, скажем так, очень мало. А что касается «Металлиста», я думаю, что он, конечно, Загре не должен себя увенчивать лаврами, но по тому, как играет эта команда сейчас, по тому, какие я видел вот матчи их, они, безусловно, и фаворит пары с «Зальцбургом». И я думаю, что и со следующим соперником они будут, скажем так, не аутсайдером, потому что эта команда очень приличная. Из украинских, наверное, лучше сейчас.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. В Еврокубках наступает рождественская пауза, ну а с российским футболом болельщики простились до поздней зимы, когда возобновятся еврокубковые игры. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, я Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Автор ведущая программы Вероника Баде. Программа идет в прямом эфире, и вы также можете принять в ней участие, позвонив по телефонам прямого эфира. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланировано уже ряд митингов 1-17 числа на Пушкинской.
Сотрудники полиции задержали несколько участников несанкционированного субботнего гражданства.
К несчастью, при взрывах во время праздника Ашура погибли около...
Я очень рада, что мы достигли серьезного успеха.
Презентацию общественного движения «Грузинская мечта» сторонники бензина...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.